В эфире «Свобода», с вами Ганна Соус. Человек свободы, 50 годов, с дня арешту Сергея Ханженкова. Жыхары Уручча протестуют супраць будаўніцтва аўтавакзалу на месцы старых могілак. Жыццё пасля паводкі на Гомельшчыне. Каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-го стагоддзя? А вот для пытання Левада-центру найлепшым кіраўніком СССР 20-м стагоддзе расійцы назвалі Брэжнева. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 у студыю ад 19:00 до 19:30 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52 у любы час.
Живая свобода с Ганной Соус.
Человек свободы. Так мои коллеги называют Сергея Ханженкова, нашего сталого слухача и, можно сказать, оборонцу. 50 гадоў таму ў Менску быў арыштаваны студэнт, выхадзец сям'і рэпрэсаванага расійскага інжынера Сергей Ханжанкоў. Ён рыхтаваў падрыў вежы сістэмы глушэння замежных радыёстанцый. Што думае пра тое і пра сённяшні час былы вязень палітычных лагераў у Мардовіі Сергей Ханжанкоў, чым займаецца і пра што марыць? З ім гутарыў наш карэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сергей Ханжанков народился на Колыме у городе Магадан. И эта Колыма, символ советского репрессивного ладу, еще прогучить у нашей размове. А почали мы гуторку с того, что мой суразмовца окреслил свою политическую позицию на той далекий 1963 год. И он принципово не примал советскую ладу за ее тоталитарность и фактичное обновление невольництва. Выбух радиоглушилки, який они принавали за однодумцами, мелся стать акцией обуджения людей. Але былі зграда, суд, 10 гадоў мардовскіх лагераў, потым яшчэ 17 гадоў жыцця пад пільным кантролем КДБ, пакуль не змог уздыхнуць вольна і з'ездзіць, як даследчык, на тыя ж Салаўкі, дзе адбываў тэрмін ягоны дзед. Так, разыходжанне савецкай улады прынцыповае, пагатоў замацаванае генетычна. Пытаюся у Сергея Хажанкова, а ці ёсць прынцыповае разыходжанне ў яго з цяперашняй беларускай уладай?
Безусловно, цяперашняя ўлада наша продолжае то же самое. Только не в таких уже формах варварских. Но это легко объяснимо, просто нет тех возможностей, которые были тогда. Ну, в принципе, это что же самое? Тоталитаризм, авторитаризм. Клумы нет, да, но куда отправлять они находят? Вот сколько уже пересидело и сколько сейчас сидит. Все это продолжается.
Вы могли бы сформулировать некий урок своего життя, який хотели передать нащадкам?
Просто жить надо по совести, только и всего.
А что это значит?
Ну, это значит реагировать адекватно на все происходящее. Если видишь несправедливость, с ней надо бороться, все. А уж в какой форме, как, это каждый сам решает для себя. Ну, просто мириться нельзя с этим. Это урок, пожалуй, единственный урок.
Вы, колисти, обрали такую форму борьбы, довольно
брутальную.
Брутальную, так. После этого трансформации в ваших мелькованиях относно формы борьбы отбылись эти нет?
Дело в том, что тогда другого выхода не было. Нельзя было ничем им заниматься. Сначала надо было людей как-то настроить на сопротивление. Не было же ни возможности что-то читать, слушать. Мы еще с этим смирились. Вот что тогда было, понимаете? Отсюда и такая форма. Сейчас уже никому ничего объяснять не надо. И пресса есть, сонная, и ваша станция. Не говоря об интернете, конечно, конечно.
Вы говорите, есть пресса, есть интернет. Ну так, а лет это вот такая простора, у якой можно замкнуться, а выхода внешне нема, и фактично ничем не сдается. Ваша ситуация не дружится от теперешней. Ну, у вас были одинки, а зараз их будет сотни, да? Это так или нет?
Да, да. Это наша беда. Нам когда-то казалось, что как только напечатают архипелаг, то сразу все обрушит. Народ почитает, все поймет, и ничего так не получается. Просто это более длительный процесс, понимаете? Связан он именно с уровнем образования и чего-то еще народа. Есть ли у него, у этого народа потребность что-то знать или ее нет?
А как вы обозначаете, есть или нет?
Конечно, есть. Просто многие годы и даже десятилетия, столетия приглушили все это. Элементарно занимались выживанием, приспособлением. Постепенно все это восстановилось.
Вы думаете, да? Вы такие оптимист. Да, конечно. Человек пройшовши через 10 годов мордовских лагеров, оптимизм мусил покинуть там в Мордовии, не?
Нет, нет, нет.
А что, вы так зародились там, чем-то? Поделитесь о чем?
Ну, как чем? Во-первых, общением, себе подобному. А потом с каждым годом наши виды росли. Система рухнула, в конце концов. Вот что дает оптимизм.
Відео інтерв'ю з Сергієм Ханжанковим глядіть так само на сайті Свободи. П'ятдесят годов тому керував Совєтським Союзом Леонід Брежнєв. Тепер росіяни лічать його найліпшим керівником 20-го століття. А кого б ви назвали найліпшим керівником Білорусі 20-го століття, телефонуйте. Полковський номер 651-4204. Ад пачатку году на сайце Свабоды выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Симаков Анисим Терентьевич, народился в 1879 у Лёзненском районе Витебской области. Белорус, селян, несконченная початковая эдукация. Тесляр ремонтной конторы Гаржил Союзу, город Витебск. Жил у Витебску на улице Кастричницкой, дом 57. Арештованный 19 вересня 1937, осужденный 28 вересня 1937, тройка из антисоветскую деятельность по поводу артикулов 72 и 76 Криминального кодекса до высшей меры покарания. Расстреляны 7 Кастричника 1937. Реабилитованы 28 лютого 1956. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина на сайте Свободы публикуется с закликом «Знайди своих».
У эфира «Свобода». Тепер наши слухачи могут телефоновать у живой эфир, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Минску
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказнику у Скайпе.
Адрес «Свобода Радио». У одно слово. Вы на хвалях свободы. Оборонцы Менского автовокзала Московский протягивают сбирать подписи за захование старого вокзала, который побудован 10 годов тому. Улады собираются снести его, как побудовать офис Газпрому. Новый автовокзал замест Московского меркуется побудовать побач со станцией метро Уручча в районе бизнес-центра Порт, побач со скрыжеванием проспекту Незалежности и в улице Шафарнянской. Жихары Уручча обураются побач старые вязковые могилки. Наша корреспондентка Гина Студинская сегодня наведала пляцовку, где меркуется побудовать новый автовокзал. Инна теперь с нами на телефонной связи из Минска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и что люди кажут на конт будовництва?
Ну, всех обурает вот не то, что экология довольно чистого Уручча будет порушена, что там транспортные развязки будут, а то, что побач могилки. И люди выказываются як эмоционально.
Если возле кладбища, это одно, а если прямо на могилах, это кощунственно. Вообще на могилках никто никогда не строил.
Да там же кладбище. Кто сносить его будет кладбище? А кто им разрешает, если 50 лет не прошло? Никуда не годится, конечно. Ай-яй-яй, неужели на кладбище будут строить? Там страшно будет находиться на этом вокзале, на костях, если разобраться.
Плохо. Мне кажется, он стоит там на своем месте, зачем его переносить еще куда?
Ну, это были меркования жихаров микрорайона Уручча, где меркуется вбудовать новый автовокзал замест Московского. Мы ранее поведомляли про инициативную группу, якая была створена после указа президента, а для того, как оборонить Московский. А ти она протягивает деятельность, Инна?
Так, она працуе и протягивая писать звороты и листы во все инстанции. И вот архитектор, до речи, Виктор Толмачев, сподяется, что миновито на этом тыдне будет разглядаться это питание у палате представников. И он накировал лист депутату Марату Жилинскому и старшине палаты Владимиру Андрейченку.
Сейчас будет предприниматься через парламент, чтобы корректировка указа была сделана. В плане сохранения автовокзала нет никаких противопоказаний, чтобы в любом архитектурном оформлении его оставить. С каждым индивидуально я разговаривал с архитекторами вместе на совещании, Галь проводил. Все говорят, что он должен быть сохранен. Сбор подписей также идет. Вот я в последнюю пятницу был, целых 100 подписей за 40 минут. Да. Народ очень недоволен.
Архитектор Виктор Толмачев. Гіна, аўтавакзал маскоўскі абудаваны крыху больш за 10 гадоў таму. Архітэктары атрымалі дзяржаўную прэмію за гэты праект. Тут раптам вырашана яго знесці дзеля пабудовы офісу расійскага «Газпрому». Колькі грошай прапанаваў «Газпрам» і што ён будзе будаваць?
Ну, вось будаваць ён будзе кангрэс-цэнтр, гатэль, забаўляльны комплекс, медычны і фізкультурна-здараўлеччы цэнтр, аб'екты гандлю і паслугаў. І вось кандыдата фізіка-матэматычных навук, як я добра лічыць, Віктара Талмачова, абурае мізэрны кошт, за які зямлю ў цэнтры Менску разам з аўтавакзалам прадаюць «Газпраму». Пакуль будзе весці ўсе будоўля, наогул плаціць інвестару нічога не трэба. А з 2020 году яны будуць плаціць за арэнду фіксаваны кошт за ўчастак у 8 гектараў па 4 даляры за квадратны метр. У год выходзіць 300 тысяч даляраў. Гэта мізэрная сума, падлічыў Віктар Талмачоў.
Минский городской совет, я уже тоже обратился, чтобы они разобрались с решением Мингорсполкома по вот этому участку. В принципе, он выделил мне конкурсы для Миллера. Вот за это Миллер вроде бы платит 17 миллионов, но это тущие копейки по сравнению с тем, какой ущерб будет наноситься пассажирам. Направил я письмо, рекомендую балансовую стоимость автовокзала, а это секретно. Значит, это означает, что автовокзал дороже, чем вот эта сумма, которую дает Миллер.
Вось так сказаў Гіні Студзінскай архітэктар Віктар Талмачоў. Сёння 19 гадзіне на нулявым кніжным кіламетры ўжо кнігарні Логінаў спявае і грае лідарка гурту Акана Ірына Катвіцкая. Этнаспявачка і піяністка прадставіць свой новы сольны альбом «Этнафантазія». Пасля невялічкага выступу можна будзе пагутарыцца спявачкай, атрымаць ад яе аўтограф. Слухаем песню «Бяроза». Хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, коротка про тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы распавялі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на брыфінгу, прымеркаваным да пачатку працы чарговай сесіі Рады ООН па правах чалавека ў Жэневе. Дэлегацыя беларускай апазіцыі бярэ ўдзел у трэцяй сесіі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства. Ад беларускай улады ніхто не ўдзельнічае. 50 гадоў таму ў Менску быў арыштаваны студэнт Сергей Ханжанкоў, які рыхтаваў падрыў вежы сістэмы глушэння замежных радыёстанцый. У сядзібе партыі БНФ 3 чэрвеня прэзентуюць кнігу расследавання «Хто ўзарваў менскае метро». Жыхары ўручча пратэстуюць супраць будаўніцтва аўтавакзала сярод жылога раёну на месцы старых могілак замест вакзала «Маскоўскі», які зносяць дзеля офісу «Газпрому». Вы на хвалях свабоды. Паводле апытання сацыёлагаў Левада-цэнтру, найлепшым кіраўніком СССР 20-го стагоддзя расейцы назвалі Леаніда Брэжнева. Як вы да гэтага ставіцеся, каго назвалі б вы? Апытанне ў Менску.
Ну, Сталін, я помню, что руководитель вроде как СССР всего был, Брежнев, вот не помню. Ну, по-моему, в ЦК партии был. Чтобы они конкретно что-то сказать, надо хотя бы знать, что они сделали, чего они не сделали. Но я так с историей особо так не знаком.
Мабуть, так, как сказала, основная масса населения Брежнев.
Ну, если брать начало 20 века, ну, наверное, все-таки Николай II, если еще брать период с имперской России. Да, у него тоже были свои минусы, но он все-таки как бы пытался производить реформы. Формы и так далее. Чего нельзя сказать о Советском Союзе?
Брежнева? Оттепель брежневская. Или хрущевская была оттепель. Я не помню.
Мы его уже не застали, тому тяжко
на сегодняшний момент.
Знаю, как он выглядит примерно. С бровями, со всеми целуется. Это все, что я знаю.
Не могу нечто отказать именно этого про Брежнева, но, например, я назову Сталина, потому что он не объединял несколько наций, можно так сказать.
Именно 20 века? Лучшего правительства 20 века? Ну пусть будет Ленин, я не знаю.
Ось такі адкази на вулицях Мінську. Кого б ви назвали найліпшим керівником Білорусі 20-го стагоддя? Ще 10 хвилин телефонуйте на велкомовський номер 651-4204 у студію, або у любий час на автоадказнику Мінську 266-39-52. 84-годовая гомельская пенсионерка Лидия Жарина, якая у микрорайоне Монастырок с котами и собаками, ратовалась от великой поводки на горышче старенькой хатины, спустилась вниз. Вода отступила, але не зникли проблемы у немоглой пенсионерки. Течет дах, потребуясь ремонту печь, подлога, столь. Алексей Янковец.
Пенсіонерка Лідія, поводле пашпорту Іда Жарина, спустилася з горища, коли на подлозі в єйній хаті ще стояла вода. Хлюпала у ботах ще стидень, але господиня була рада, що хоч спала у кухні на постелі. Лідія Миколаївна удячна сусідям, усім людям, які після повідомлення в медіях довідалися про її біду і проявили клопот.
Спасибо людям добрим, всім. Журналісти приїжджали, в общем, всі помогли. Кушать привозили, дай им Бог здоровья.
После поводки бабуля не долечилася найперш маленьких собачек, некоторые из них потопилися.
Осталось у меня 5 кошечек и 2 собачки, и все. Их было у меня 7 штук, я их вырастила. Думаю, ну потом поддаю людям. И вот это самое, потопились. Мы же и на крыше жили, а там на крыше яма спускается сюда вот. И попадали, потопили. Вот осталось у меня 2 штучки только, и все, 2 собачки.
Частку котов у Лидии забрали волонтеры руху обороны живел.
Приезжали вот, где кошки находятся, девочки, они приезжали и забрали. Они просили у меня, в общем, не забрали, а просили. Но я им 4 кота, кажется, отдала, потому что коты, они такие шумные, но я их отдала котов.
Вода з бабуліної сядзібы сышла, затоплена і застаецца толькі каля паловы участку побач з суседскімі гародамі, якія таксама пакуль пад вадой. Але праблемаў Лідія Миколаївна не пазбавілася.
Цяпер вот не горе, вот крыша течет кругом. В комнаце оно течет, і на кухні течет. Хочу попросіць кого-нибудь, хто тут командует. Я бы уже купил этот самый рубірольд, да чтобы мне помогли покрыть крышу.
Яшчэ одна беда у пенсионерки – печь. Она и от воды разбуралася и прогорела дощенту.
В печке, понимаете, все прогорело. Вот и плита прогорела, и все. Печку топить нельзя.
Лидия Миколаевна показывает свое старое бедотное житло, где воды стояло сантиметров на 70, а теперь потребуется мощная господарская рука. И ведома гроши, яких у бабули нема.
Вот так было затоплено. Вот печь, даже еще повыше печка это была затоплена. И тут вот тоже, вот видите, он черное все, тоже затоплено было так. Тут вот пол, видите, снил пол, да уже с полом, Бог я убери пол. Пол уже как-нибудь я самарчу, мне основное крыши и печка.
До кого звертаться по допомогу, Лидия Миколаевна толком и не ведая. Навод не ведая, одетая управа социальной обороны администрации Советского района Гомеля. Что до сына, який есть у пенсионерки, той от его допомоги чекать не выпадая.
А я не знаю, куда это я никогда не ходила. Не знаю, куда ходить. Сын у меня есть, но с этого сына нету толку. Он совершенно не помогает. Совершенно. Вот такая была вода, а его не было и по сих пор нет. Где он, я не знаю.
Фоторепортаж з хати Лідії Жариної на сайті «Свободи». А хвилину про 10 у нашій програмі передача Лени Струви «Свобода у турмах», у якої авторка розкаже про те, як вона провела один день у шведській турмі Карлскога. Ви на хвалях «Свободи». Ігор Щука, активіст незареєстрованої російської політичної партії «Другая Росія», якою означальвує Едуард Лімонов, був примусово відправлений у білоруське військо. Поводле його версії, це помста російських спецслужбов за активну політичну діяльність у Росії. А вся операція робилася сумісно білоруськими і російськими службами. Далі Саша Інфельд.
Як трапив у білоруське військо Нацбол, якого десятки разів затримлювали на опозиційних акціях у Росії, і який 10 місяців провів у турмі по обвинуваченні в уділі у екстремістської організації. Відомо так само, що білоруська міліція опитувала Щуку на конт вибухов каля КДБ у Бобруйську. Розповідає один з лідерів «Другої Росії» Сергій Фоміченков.
Здесь в Москві сотрудники центру Е задержували Ігоря на акцію, допустим, стратегії 31, і в відділенні поліції вручали йому повестку в Білорусь. Ленинградский военкомат. Как бы, тут нет сомнений, что Центр по экстремизму, который занимается политическим сыском в России, он заинтересован в том, чтобы изолировать Игоря. Игорь является одним из участников активных партий «Другая Россия», таких акций «Стратегии 31» и других акций, которые направлены против существующего России режима. И, соответственно, задача политической полиции – минимизировать количество участников таких акций и воспользоваться для этого разными методами. Они также и российских граждан, ребят, пытаются отправить в армию. А вот в данном случае история более парадоксальная, что они помогают белорусскому военкомату, да, набрать призывников.
Ігору Шуку хутка будзе 26 гадоў. Нарадзіўся ён у Салігорску. Апошнія гады жыве ў Расіі. На майскія святы прыехаў на радзіму да маці і апынуўся ў вучэбцы ў Пячах. Распавядае жонка Ігора Ганна.
Ну, во-первых, он дзела в тюрьме, поэтому они не имеют права его забирать, ну, там, по статье 31. Во-вторых, у него заболевания различные, там, поэтому это тоже он не подходит. И плюс, когда его забирали, вот лично участковый прям говорил, что это по указке спецслужб российских, потому что они не хотят его в России. Он прям сам так сказал. Ну, я знала, что так будет.
Фоміченко нават не можа згадаць, колькі разоў Шуку затрымлівалі – 30 ці 50. 10 месяцаў Шука правёў у хабараўскай турме за акцыю нацболаў супраць перадачы расійскіх выспаў Кітаю 1 кастрычніка 2008 году. Гэты тэрмін салігорскі ваенкамат як турэмны не залічыў. Салігорскі ваенны камісар Валер Заяншкоўскі кажа, што ёсць тэрміны, у якія здымаецца судзімасць. Да таго ж Шука не быў у месцах пазбаўлення волі, таму беларускаму войску ягоная судзімасць не шкодзіць. Маці Ігара Жанна Міхайлаўна, якая жыве ў Салігорску, кажа, што позвы войска пачалі прыходзіць да іх толькі тады, калі сын актыўна заняўся палітыкай. Не цікавіліся яны ім ані ў 18, ані ў 19 гадоў. Версію пра супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх спецслужбаў у справе Шукі ВНКом Заяншкоўскі адмятае. Гэта проста смешна. Гэта, мякка кажучы, перабольшанне, кажа ён.
Тут прызывнік, во-первых, скрываўся ад нас. Где-то порядка двух призывов уехал в Россию и, соответственно, к нам не приходил ни по вызовам, ни по всем остальным мотивам. Был вызван для прохождения медицинской комиссии. Направлен был в республиканский научно-исследовательский центр, ну, новинки. Употребил спиртные напитки там, за что был досрочно оттуда выписан, то есть не прошел полностью медицинское свидетельствование. В результате решение по его годности о призыве вооруженной силы принято не было.
Присягу Шука будзе прымаць 15 траўня. Цяпер ён у вучэбцы ў Пячах. Палітжаўнеры – адзін з метадаў змагання беларускіх уладаў з палітычна актыўнай моладзю. У розныя гады прымусова і незаконна ў беларускае войска былі прызваныя Зміцер Жалезнічэнка, Франак Вячорка, Алесь Каліта, Андрус Цянюта і іншыя. Франак Вячорка на падставе свайго досведу службы ў беларускім войску напісаў сцэнар для фільма «Жыве Беларусь», які быў зняты ў Польшы і выйшаў у пракат у гэтым годзе.
Саша Інфельд. А зараз наша штодзённая перадача «Адзін дзень у гісторыі» вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ужо некалькі месяцаў яны працуюць, не складаючы рук, каб спаліць эту чортаву мадмуазель. Канец блізка, аднак час цягнецца так марудна і холад ніяк не сыходзіць. Але сёння ведзьма сама прыспешыць развязку. 28 траўня 1431-го, добра паснедаўшы, суддзі наведуюць яе ў турме руанскага замку. Жанна Дарк, и наша орлеанская дева, и наша Жанна с дом Реми, и наша Жанна невинная, черговый раз сустракая их у мужчинском одении. Некольки дзён тому и она, поглядевши на подрыхтаваные для ее дровы, погодилась одрачися и надеть сукенку, и вось Жанна знов была опранутая по мужчинску, у куртку с капюшоном, короткую робу и иншее мужчинское одение, якое она ранее сняла на наш загад и опранулася у жаночая. Тому мы распытали ее, каб доведаться, з якой причины она знов мужчинским убранни. «Я надела его з уласнай воли», — обвестила Жанна. «Я надела его, бы для мяне больш натуральна апранацца по-мужчынску, чым по-жаночаму. Я ж знаходжуся з мужчынамі. Я зноў надела яго таму, што абяцанае мне так і не было выканана, што я пайду да службы, пакаштую ад цела Хрыстова і з мяне здымуць кайданы». Процес на Джана ішоў уже пятый месяц. Ніякага больш менш значнага кампрамату на яе сабраць не ўдалося. Дрэсіраваныя мандрагоры ў яе не знайшлі. Голая з мяцёлкай верхам на віпруку яе ніхто не бачыў. На лысай гары яе таксама не апазналі. Тэст на цнатлівасць яна вытрымала з гонарам. І па месцы нараджэння і ў мясцінах баявой славы яе ніхто не памянуў благім словам. А ангельцы, якім бургунцы летась прадалі Жанну за 10 тысяч франкаў, нецярпліва чакалі расправы і ўжо пачалі падазраваць суд у валакіце і сабатажы. Рабілася відавочным, што той пункт абвінавачання, у якім вялося пра парушэнне заведзенага ад біблейскіх часоў дрэс-коду, на жанчыне не мусіць быць мужчынскага ўбрання, а на мужчыне жаночага, брыдкі перад Богам той, хто робіць такое, станецца ледзьве не галоўнай апорай суду. Збольшага праз яго было даказанае і ўсё астатняе, і перадусім непаслушэнства святой царкве. Жанна Дарк нагадвае госцю з будучага, чалавека, які стрымгалоў кінуўся ў калідоры часу, каб вярнуцца і ўратаваць Францыю, не падумаўшы пра наступствы для сябе і забыўшыся, дзе прыпаркаваная яе машына часу. Яна апранаецца, як сучасная жанчына, яна жыве напалову ў віртуальнай рэальнасці, дзень і ноч размаўляючы з нябачнымі святымі, яна прапаноўвае альтэрнатыву стомленому адвойнаму грамадству, яна ведае цану адзінства, яна ўмее маніпуляваць і натхняць прыкладам, яна феміністка, яна пацыфістка на свой лад, яна ўмысна трымала ў руках сцяг, каб нікога не забіваць. Урэшце, яна ведае свае правы, хаця зусім не пісьменныя. 5 месяцаў яна па-майстэрску аргументавана і з годнасцю абвяргае ўсе абвінавачанні, допыты амаль нічога не прыносяць, яна выходзіць з іх пераможцай. Але што тады, што цяпер, трапіўшы ў лапы закону, вырвацца немагчыма. 30 траўня Жанну спалілі зажыва на плошчы старога рынку ў Руані. Яна згарэла, апранутая ў доўгую да пятаў бясформенную кашулю. Жаночая на балаце мужчынская не ўзялася б вызначыць нават інквізіцыя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. На хвалях свабоды тут Ганна Соўсь, каротка пра тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі праваабаронцы распавялі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на брыфінгу, прымеркаваным да пачатку працы чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе. Дэлегацыя беларускай апазіцыі бярэ ўдзел у трэцяй сесіі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства. 50 гадоў таму ў Менску быў арыштаваны студэнт Сергей Ханжанкоў, які рыхтаваў падрыў вежы сістэмы глушэння замежных радыёстанцый. У сядзібе партыі БНФ 3 чэрвеня адбудзецца прэзентацыя кнігі расследавання «Хто зарваў Менскае метро». Аўтар – журналіст Радыё Свабода Алег Груздзіловіч. Ігар Шчука, актывіст незарэгістраваны расійскай палітычнай партыі «Другая Расія», быў прымусова адпраўлены ў беларускае войска.